братья и сестры, мы прочитаем первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стих включительно. 1 Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас». Братья и сестры, мы сегодня больше порассуждаем об отцах, об отцовстве. И Священное Писание нам оставило приветствие этому возрасту духовному, в которое могут входить братья и сестры также. Хотя отцовство больше касается братьев. И обетование отцам: «Вы познали сущего, вы познали безначального». Вот основа, на которой стоит отцовство. То, что сегодня трудно быть отцом, очень трудно, это факт, это да. Я хотел бы, чтобы мы остановили внимание на некоторых отцах в Священном Писании и показали, как отец может совершить свое служение. Отец прежде всего посредник. Он посредник между Богом и семьей. Отец совершает служение священника и пророка. В семье он говорит и детям, и жене о Боге, а Богу говорит о семье своей. Братья и сестры, что важнее, говорить о Боге детям или говорить Богу о детях? Если мы берем Илия, священника, отца, разве у него сердце не болело за детей? Или он молчал? Или не говорил детям: «Дети, что я слышу о вас?» Он говорил. Но отцовское служение – это не только говорить детям. Отцовское служение – это еще говорит Богу о детях. И мы не видим этого примера в этой семье. Чтобы Илий плакал, приносил жертвы и просил за своих детей. И знаем мы результат этого. Берем мы Иакова. Один из самых из последних примеров, когда собралась вся семья, когда он говорил детям от имени Бога о судьбе каждого. Многое Господь исправил в этой семье. И Рувим, первенец, который потерял первородство, дух первородства, хотя оставался он первородным, но первородство, сказано, мы читаем в книге Паралипоменон, перешло на Иосифа. И у Рувима, Рувим навел порядок, и Иуда навел порядок. Но вот один из сыновей, он увидел в нем, увидел дух, даже дух Антихриста. А уже время у отца нет, он уже умирает. Скажите, что делать? Вот что делать. И тогда Иаков собрал все свои силы. Это одни из последних слов отца: «На помощь твою надеюсь, Господи». Так он мог сказать о всех сыновьях. И особенно о самом сыне своем, который внес ему такую тревогу и печаль своим будущим. Он не мог жить еще 120 лет. Он не мог 430 лет с ними жить, чтобы и внуков здесь наставлять, и правнуков. Он умирает. Но вера его живая, и он эту молитву вознес пред Богом. Ну а что, когда родителей нет в живых, а у Бога есть еще чаша молитвы, где они собраны? У нас недавно было в одном селении благовестие в клубе, и собрались многие люди из этого селения, и когда была проповедь, одна женщина уже в пожилом возрасте встала, говорит: не могу, я хочу уйти. И пошла из клуба, ей говорят: что такое? Она говорит: если я еще останусь, я покаюсь. И вышла из клуба, упала и в трех местах переломала ногу, лежала на постели. А потом мы узнали ее историю. Все-таки она покаялась перед смертью. Оказывается, в 38-м году ее родители были расстреляны. Она осталась маленьким ребенком. И почему-то ее сердце ожесточилось. Но умирая, отец и мать за веру в Господа молились. И посмотрите, эта молитва нашла. Она убегала от Бога, но молитва сильнее. Что мог этот отец, которого расстреливали, еще сделать для дитя своего? На помощь твою надеюсь, Господи. Братья и сестры, на что сегодня мы можем рассчитывать, если не на помощь Господу? Наше положение между Богом и семьей. Если, чтобы его лучше понять, давайте посмотрим на жизнь семьи. Вообще это жизнь посредников. Жена, она является посредником. Или еще, да, давайте так возьмем, супруги, которые только вступили в семейную жизнь. Он является посредником между своими родителями, своим родством, своей женой и его родством. Он говорит жене, ее родственникам, ну, жене, а это уже пойдет дальше обычно, о жизни своих родителей, и хорошо, если он говорит доброе, он располагает это родство к своему дому. А своим родителям он говорит о супруге своей, об этом родстве тоже добрые. И так сближаются два родства. Она тоже посредник. Она тоже приходит домой. И она тоже что-то говорит матери и отцу. Добрые. Что в нем находит, что подмечает, что услышала. Она несет. Она посредник. Она носитель доброго. Родители благодарят Бога за то, что вот такой зять у них, что дочь обрела вот такое пристанище в доме. И наоборот тоже, она ему рассказывает о своем родстве. Это посредничество. И если оно правильно совершается, устрояется дом. Затем мать является посредником между отцом и детьми. Она детям говорит об отце. Иногда отец приходит уставший, может даже раздражительный, и она говорит: дети, папа что-то сказал, может так, очень строго, но может даже и крикнул, вышел из себя. Она говорит: дети, папа ведь сильно устал, он тяжело работает, дети, папу надо сейчас осторожно, пусть папа отдохнет. Она умеет располагать, настраивать детей к отцу. Это ее работа, посредничество. А мужу говорит, отцу говорит о детях. Она тоже ходатайствует, не только жалуется, смягчает и говорит: ты потерпи. Или говорит, что у него там, у маленького там зубки режутся или еще что-то. И она посредник. Вырастают дети. Она посредником все равно, как бабушка, между внуками тоже становится, между семьями. Это великое служение. Ну и там, где нет матери, там, где не станет матери, это сильно чувствуется. И отец тоже это чувствуется, если его не станет. А бывает так, что живой отец, но его уже нет. В каком отношении? Отец – это посредник между Богом и семьей. И то Богу он долго говорит о семье, то семье говорит о Боге. Но бывает у отцов такое положение, дети не слушаются. Бывает, дети отворачиваются, уходят. Как вот мы с вами рассуждали, 15 глава Евангелия Луки. Сын ушел. Что тогда отцу остается делать? Но Бог никогда не уходит. Бог всегда слушает. Вот где для отцов утешение. Дети временные, а Бог вечный. И если дети не слушают, то нас утешает, Бог слушает. И тогда отцы начинают говорить Богу и плакать, и молиться, и эти слезы не проходят бесследно. Отцовские молитвы очень сильные. С отцовскими молитвами считается Бог, пусть не считаются другие. С молитвой пресвитера церкви Бог считается. Кто-то может не считаться, кто-то может отворачиваться. Главное в этом вопросе, в отцовстве, даже не дети, главное Бог. Я хочу привести пример великого отца, страдальца, это Иова. Я знаю, Искупитель мой жив. Ну и что Иов? А 7 сыновей где? Живые? Нет. А 3 дочери где? Живые? Нет. Но для Иова главное было сохранить веру. И эту веру исповедать. Искупитель жив. А если Искупитель жив, пришло время... Бог показал, что даже мертвые могут духовно. Это для нас прежде всего Священное Писание, где мы учимся и увидим, что воскрешают мертвецы. И услышав глас Сына Божия, оживут мертвецы. Слово Божие говорит. И Иов, страдалец Иов, исповедал эту веру до конца. У него уже самого тела распадается. А он говорит, восстановит распадающееся тело мое. Искупитель мой жив. Вот на этом стоит отец постоянно. И Бог дает ему сыновей, 7 и 3 дочери. Они живые опять, потому что Бог живой. А если бы Иов мог сказать спокойно, 7 сыновей у меня живых и 3 дочери. Но если бы он не имел эту веру, или потерял эту веру, и не исповедал, что Искупитель жив. Это временно. Сегодня живой, а завтра. Вечный Бог живой. И опять хочется напомнить, это удивительное обетование. Оно не только для юношей, прежде всего для отцов. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Бог, сотворивший небо и землю, не утомляется, разум его не следим, он восседает над кругом земли. И вот туда, к вечному Богу, устремлены взоры отца. Это высшее отцовство. У отцов есть недостатки. И в служении служителей церкви есть упущения. Есть упущения в воспитании. И эти упущения исправимы. Неисправимо или с большими последствиями только одно, если есть упущение в наших взаимоотношениях с Богом. Иногда теряется по некоторым причинам общение у отца с детьми. Это исправимо. Но если теряется общение у отца с Богом, этого не поправить, если только не возобновить общение. Я хочу напомнить, самый великий пример отцовства – это служение нашего Господа Иисуса Христа. Сколько Господь говорил об Отце Своим ученикам, а сколько Он говорил Отцу о Своих учениках. Ночи проводил в молитвах. Он плакал. Даже сказано, что он сильным воплем и со многими слезами братья и сестры, если Сын Божий в такой молитве нуждался, вы знаете, что иногда Господь нас проводит обстоятельствами не потому, что наши дети очень плохие, и время даже трудное. Он учит отцовству. Иногда отец не просто молится, а стонет. Мне пришлось, когда быть еще в 80-м году на служении, тогда служение совершалось как раз на нелегальном положении, это было перед арестом, и мне пришлось совершать служение с братом и некоторое время быть с братом Батуриным. Вы знаете, больше всего в памяти у меня осталось от его служения ночь одна. Мы проснулись от стона. Нас было трое в доме из братьев. Я слышу глухой такой стон. Когда я вышел из комнаты, я увидел брата. Он на коленях не стоял. Он, видно, стоял на коленях, а потом лицом вниз на пол упал и умолял Господа: «Господи, спаси моих детей». У него был еще неверующий сын. И он сильно плакал. Сын не знает об этом. Бог зато знает. Нас иногда обижает или огорчает, что дети не замечают нашей усталости, что дети не замечают нашей заботы. Мы обижаемся иногда на это. Но самое главное для отца знать, что Бог, великий отец, отцов, отец отцовства всякого, именуемого на небе или на земле, он знает. Это самое важное. Если есть твердое основание, значит, отец будет стоять твердо в этих молитвах и ходатайствах. И знаете, вот хочется сказать особенно сыновьям и дочерям, что какое счастье, если есть верующий отец и мать. Какое счастье, если кто-то за нас молится и ходатайствует. И опять возвратимся мы к самому великому отцовству, это Господа нашего Иисуса Христа, с сильным воплем и со многими слезами. А Голгофа, 6 часов страданий на Голгофе, Он умирал за людей и от людей. Он страдал за людей и от людей. А молитва его обращена к Богу за людей, ходатайствовал за них. Отец просит и ходатайствует: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И ходатайствовал наш Господь Иисус Христос за людей. Братья и сестры, мы не можем преуспевать в таком учительстве. Не у всех есть дар. И мы-то сами учимся отцовству, как земному, так и духовному. Набираемся опыта, допускаем ошибки определенные. Но в одном мы можем сразу это служение великое совершать. Это в такой молитве ходатайствовать, просить милости. На смоковнице бесплодной мы берем этот урок. Две смоковницы встречаем мы в Священном Писании бесплодные. Одну, которой пришел хозяин и сказал: «Сруби ее». Зачем она место занимает? Но там был садовник. И он начал ходатайствовать. И просить: «Оставь еще». И она опять оставлена. Если есть отец, который просит за сына, за дочь, который просит за церковь, за народ Божий, за молодежь. Вот почему мы еще здесь. За нас кто-то ходатайствует. Это великое служение. И смоковница, которая росла при дороге, у которой не было хозяина. Да, этой смоковнице, можно сказать, хорошо. Ее никто не обрезает, не окапывает. навозом не поливает, это неприятная тоже процедура, но и никто не ходатайствует. И когда подошел Иисус и сказал слово, никто не вступился за эту смоковницу. Вот почему дети верующих родителей намного счастливее самых обеспеченных детей этого мира, потому что за них ходатайствует церковь, за них ходатайствуют родители. И в этом служении, братья и сестры, сегодня всем, кто достиг этого возраста, кто достиг возраста духовного, когда просит молиться за других, за детей своих, за семьи, за церковь. Господь желает, чтобы сегодня, братья и сестры, мы укрепили свою веру. Пишу вам, отцы, приветствую вас, отцы, Священное Писание говорит. Это отдельное такое письмо, которое выделяет всех отцов, всех, кто достиг этого духовного возраста, и говорит, вы познали сущего, вы познали безначального. Мы, отцы, познают непослушание, познают тревоги, но больше мы имеем познание. Братья и сестры, сегодня Господь открывает глаза и утешает нас. Мы познали безначального. Я сам переживаю некоторые обстоятельства часто и в семье, и в церкви. И видя сегодня отцов, вы знаете, редко найдешь отца, у которого бы сегодня не были бы глаза печальными. Почти все и отцы, и матери сегодня скорбящие. И хочется сказать, есть вечный Бог. Не только у нас горе, не только у нас переживания. Они были у Исаака также. И упущения у него тоже были. Мы можем сегодня сделать такой разбор и показать, вот Исаак, почему он кушанья любил, и это, и эти слабости тоже сопровождают отцов, да? Мы говорим, почему Яков шил Иосифу разноцветную одежду, почему он Вениамина не отпускал, и эти слабости есть. Но есть и другое. Посмотрите, что осталось Исааку. Эта картина всегда вот перед глазами должна у нас отцов быть. Сыновья недружные. Бывает так, что нам очень скорбно смотреть, когда в церкви нет единства. А разве Христос это не видел? Он видел. И в будущем видел. И в настоящем, в маленькой церкви с 12 человек. Он видел уже. Тот отрекается, тот предателем станет. Он видел, что у них вера только до времени так. Вот они больше имеют самоуверенности, чем веру. Но еще одно видел Христос. Отца своего, который дал их, таких, как они есть. И он молится об их единстве. Мы иногда, братья и сестры, тоже допускаем некоторые ошибки в том, что слишком много говорим, упрекаем друг друга, призываем к единству. Это нужно делать. Наставлять, призывать. Но Христос, посмотрите, прежде всего о единстве молил Отца Небесного, да будут едины, как мы с тобой. Мы можем сказать, сын, ну почему ты меня не понимаешь? Почему ты так поступаешь? И на этом все, и его ожесточаем, и сами страдаем от этого, и семья страдает, и ищем выхода. Как найти выход? Потом начинаются, могут начинаться упреки отца и матери друг другу, или это в церкви тоже. Братья и сестры, есть тот, кому может отец сказать о единстве, о непослушании детей, или о том, какие они есть. И Исаак, это великий отец, Великий Отец не потому, что у него дети самого малого возраста послушные. Он великий в вере. Семьи отцов и церкви истинные будут испытаны. Если прекращаются внешние гонения, здесь будет гонение различными искушениями. Здесь испытание, искушение лжеучений, харизматы сегодня направления и другое искушение будет. Обязательно должна пройти испытание церкви. Бог показывает, что вера сильнее искушений, но вера, которая от слышания, слышание от Слова Божия, вера, которая основана на фундаменте, а не на наших желаниях. Если у нас есть желание, чтобы у нас были дети верующие, этого недостаточно. Если мы желание только приносим Богу о детях, этого недостаточно. Есть вера еще. А вера смотрит ненавидимая, а не на, она невидимая. Глаз Исаака, хотя он уже и был слепым человеком, не радовали сыновья. И вот так вот знаем мы эту историю, много раз ее вспоминаем, потому что она проходит через наши семьи, наши церкви, эта история. Ушел сын один, второй тоже рядом живет, но ему совершенно безразлично отец, его вера, его молитвы. Это Исав. Послание евреям: верою в будущее. Не на сыновей он уже смотрел. Было время, он смотрел на сыновей, говорил с сыновьями. И вот наступило время, когда уже не с кем говорить. Как не с кем? Есть Бог, есть с кем говорить. Мы иногда в отцовстве переживаем такое. Нас не слушают, отвернулись, ушли, и не с кем поговорить. Некому сказать. Плечо рядом, никого, ничего не почувствуешь. А так думали, вырастут дети, опорой будут. Или в церкви тоже мы видим тоже такое положение, когда все меньше и меньше рядом становятся тех братьев, которые готовы совершать служение. Есть Бог еще, который готов слушать отца и слушает. И больше 20 лет Исаак с детьми не разговаривал, не с кем было разговаривать. Он разговаривал только с Богом о детях. И разве этот разговор не услышал Бог? Из дальней страны возвращает Иакова, Израилем возвращает. Наверное, и сам бы Исаак не мог бы такого сделать, не мог бы такое сыну передать, что сделала его молитва к Богу. Братья и сестры, стороны отцовства очень разнообразны, но мне больше всего хочется именно на этом сегодня остановить внимание, потому что в этом мы очень нуждаемся. Мы передаем слово детям. Оно очень важно. Мы вчера немного рассуждали об этом, что особенно юноши, период борьбы, когда они должны быть сильными, очень ответственный период, когда юноша смотрит в будущее, потому что он должен быть строителем, он будет строить дом, семью, он войдет в домостроительство Церкви Христовой. Ему нужно слово. А что делать, если юноши не читают, да, братья и сестры? Мне пришлось быть сегодня в одном доме старичков. Вы знаете, так трогательно было видеть эту картину. Открытая Библия. Читают. Много ли уже им надо? А есть еще дети и внуки. Слово Божие, проходя через нас, идет к ним через наши молитвы. Это не просто молитвы дедушки и бабушки. Нет, это молитва, освященная Словом Божиим. И она достигает их невидимо. И эта молитва много дает внукам и детям. Слово Божие важно для нас. Я хочу еще раз напомнить о юношах. Конечно же, когда такое желание появится у юноши исследовать Священное Писание, что это даст? Хочу привести тоже пример беседы недавно с одним молодым братом. И он говорит, когда я каждый день читал Библию, во-первых, говорит, меня не тянуло ко греху. У меня, говорит, я еду или в поезде еду, я разговариваю с Богом. У меня появился успех. Ко мне располагаться стали люди, от которых немало зависит. И вот, говорит, в учебе мне стали помогать. И то, что даже родители мне не могли бы дать, не имеют такой возможности, дали посторонние люди. А я вспомнил первый псалом. Блажен муж, который не ходит на свете нечестивых, не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути грешных, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он благоуспешен во всем, что он не делает, успеет. Это успех юности. И говорит, когда перестал читать, и искушение, и успеха меньше стало. Братья и сестры, и вновь отцы прежде всего дают пример в семьях и в церкви любить Слово Божие. Когда проповедуем, мы больше проповедуем Слово Божие. Когда мы его с любовью цитируем. Я, знаете, вот в молодости, слушая проповедников, как-то мне пришлось услышать одного брата, он был это в 70-х годах, ну, приехал брат, и так его постарались, я смотрю, что его завели невидным таким путем, а так неожиданно он как бы зашел. Я понял, что он на нелегальном положении был. И вот когда он стал проповедовать, я первый раз в жизни услышал такую проповедь. И вы знаете, вот это отцовство. И мне захотелось так проповедовать. Я удивился, сколько он Священного Писания приводил на память. Каждую мысль скажет и обосновывает Писанием. А Петр, посмотрите его проповедь, сильно апостол Петр, сколько мест Священного Писания. В этом отцовство живет. Отец живет Словом Божиим, невзирая на то, как относятся дети к Слову Божию. Но это Слово Божие оказывает сильное влияние на церковь и на детей. И вызывает желание подражать этому. Вызывает желание полюбить Слово Божие. А если кто полюбит Слово Божие? Для борьбы со грехом нам даны две силы. Если брать еще силу Духа Святого, это как тот, который обличает нас о грехе, раскрывает наше состояние и показывает на Христа. Но еще две силы – это Слово Божие и Слово Божие нас сохраняет от греха, чтобы не грешить. Как юноши содержат в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему, Слово Его хранит. А кровь Иисуса Христа освобождает нас от сделанного греха. Когда мы просим прощения, если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И вот этими двумя силами пользоваться. Молодежь больше научена пользоваться силой крови. Прости, Господи. Иногда мы отцы тоже только этой силой пользуемся, говоря: Господи, прости детям нашим. Но вторая сила, она доступная, она всегда с нами. Это сила Святого Слова Его. Когда мы впитываем его для себя и детей наших. Когда рассматриваем мы патриархов, Исаак, Иаков, Авраам, мы видим, что они немного отдали детям, но много пребывали в Боге, и дети много получили от этого. Когда Бог позвал Авраама и сказал, что выйди из родства твоего, из земли твоей, в землю, которую я укажу, он вышел, он Богу приносил жертвы, он с Богом беседовал, он имел общение с Богом, это был отец всех верующих. И посмотрите, братья и сестры, это вера Авраама, То, что он очень много проводил времени в общении с Богом, это настоящий отец, которым детям подарил веру большую. И к этому призывал Бог Исаака, Иакова. И когда забывали, и когда какие-то идолы сердце занимали, Бог освобождал от этого. У Иакова Рахиль умирает, Иосифа забирают, Вениамина берут, для того, чтобы сердце Иакова было свободно. Мы детям поможем только тогда. И наше настоящее отцовство, еще раз хочется сказать, это не просто в нашей, когда мы пастореологию знаем хорошо, когда мы душепопечительство знаем хорошо, когда мы Бога знаем хорошо. Это настоящий пресвитер, служитель церкви, диакон церкви. Это настоящий отец в доме. Он Бога знает. А без меня Господь говорит, не будете знать ничего, не можете делать ничего. И тогда Он нас научит. Слово Божие нас учит. Слово Божие через нас учит других. И Отец пребывает в этом слове. Книга Малахии заканчивается удивительными словами. Это последняя книга Ветхого Завета. Последний стих этой главы звучит так. Пятого, с предпоследнего прочитаю. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил землю проклятием». Сердца отцов обращаются к детям. Братья и сестры, что мы видим в детях? Что мы должны увидеть все? Мы должны увидеть, что им нужна помощь, что им нужно спасение, что детям нужен Бог и что детям нужно Слово Божье. Мы видим, как дети одеты, обуты. Мы, знаете, я помню, как-то один брат рассказывал о своем детстве и говорит, ко мне никто не заглядывал в рот, в смысле, ни разу не проверил, какие у меня зубы, у меня, говорит, сыпались, портили зубы, и ни разу никто не посмотрел и не помог, и не сказал, сыночек, тебе надо лечить зубы. И так он жаловался на многое. Не видел, говорит, как я хожу, никто. Не обращали на меня внимания. Братья и сестры, ну это исправимо. Можно подрасти, заработать деньги, самому что-то поправить в своем здоровье, одеться, обуться. Но самое главное мы должны сегодня увидеть. Мне вот эти слова Достоевского часто приходят на память. Гибель людям без Слова Божия. Что наши дети обутые, одетые, гибнут. Что им нужен Бог. Что спасение зависит от нашего ходатайства. Мы должны увидеть, что нужны им отцовские молитвы. Мы должны увидеть, что за них кто-то должен так молиться, как Христос в Гефсимании. Обратить сердца отцов к детям. Не просто отцовский взгляд, что кому нужно, но сердце отца к детям. А сердце содрогнется, когда мы увидим, что дети гибнут. Мне недавно брат рассказывал о своем детстве. Говорит, все братья мои старшие и сестры покаялись. А я, говорит, так вот еще в мире был и, ну, непослушным был. И многое делал того, чего не должно делать. И, говорит, дошел до такого уже, Но говорит одно только, молились, и особенно мама много обо мне плакала и молилась. Я дошел до того, что, говорит, меня стали преследовать злые духи. Я, говорит, один раз убегал от них и забежал в дом и говорю, спасите меня, за мной гонятся. Братья посмотрели, говорят, что с тобой? А мама все поняла. Я говорю, это так обняла меня, говорит, сынок, никому не отдам тебя, кроме Бога. Если Бог попросит, отдам, не отдам я тебя, и стала молиться. Вот защита наша. И сегодня многие сыновья наши в этом, и дочери, и молодежь в этом нуждаются, чтобы церковь не отдавала никому. Чтобы мы не отдали никому, а это только в молитве мы можем, в ходатайстве за них пребывать. И когда не достает веры, нам нужно самим стать на твердый фундамент. Где Иаков находится, где Исав находится. Главное, что Исаак, старец, слепой, знал, где Бог находится. Вот он, что видел постоянно. И постоянно возносил молитвы к Богу, и вернулись. И встретились братья. И вот это в отцовстве сегодня для нас важное. Знать, где есть Бог вечный. Он на страницах Священного Писания. Он в молитве. Он в вере и в обетовании, что если двое или трое согласятся, о чем просить, будет им. Братья и сестры. И последняя мысль. Мне хотелось бы и в пожелании сказать. Это та мысль, которая мне стала очень утешительна в моих больших переживаниях некогда. Когда я просил у Господа ответа на один для меня, казалось бы, неразрешимый вопрос. 12 глава Евангелия Матфея пришло мне на память. Это место Священного Писания. Глава с 38 стиха. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодеи ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим». Ну, остановимся на 40 стиха. Знамение. Иногда хочется сказать: «Господи, ответь, не промолчи. Господи, подтверди свою силу». И так тоже здесь обращались и просили: дай знамение, подтверди, что ты не как человек, что ты можешь сделать больше, чем человек, что ты Бог, подтверди. И Бог сказал: дано будет знамение. Иона был в чреве кита. А в чем здесь могущество Божие? В том, что кит проглотил Иону, это естественно. Кит, млекопитающееся животное, ну еще написано, он как большая рыба. И он это пища. И кит его проглотил. Ничего здесь особого нет. Особое в другом. Кто отдаст пищу? Когда вот мы, вот дети могут это вот наблюдать, у нас даже домашние животные. Дай кошечке кусочек мяса. Пусть попробует. Забери. Отдаст? Нет. Дай собачке кусочек мяса. Пусть попробует. Забирай. Отдаст? Не отдаст. Нет. Кит. Иона 3 дня и 3 ночи. Но не хотелось бы повторяться. Просто еще раз напомню, что у кита 3 отделения желудка. Первое. Кислотой обрабатывается, потом дробится, потом перетирается, и пища и усваивается. Иона уже приготовленная пища. Весь организм этого млекопитающего настроен. Все, полностью усвоить эту пищу. Но есть Бог еще. Инстинкты животного сильные, очень сильные. Но есть еще Бог. Законы природы жестокие, особенно в том, чтобы взять, усвоить, переработать. Но есть еще Бог. И написано, Бог повелел. И кит извернул Иону, отдал. Так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Книга притчи мы читаем, и в книге Аввакум о том, что преисподняя – это утроба ненасытимая. Сколько она взяла, сколько поглотила, сколько там людей уже было. Да, там и праведники были, и луна Авраамова там была. Кого-то отдала преисподняя. Это могущество Бога. Когда апостол Петр восклицает, видя это могущество, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, воскресением нас тоже воскресил. Воскресением Иисуса Христа. Он воскресил Сына Своего. Он вышел. Он освободил. И посмотрите, никто не мог выйти из преисподней. Христос вывел всех искупленных верою ветхозаветных праведников, допотопных, всех праведников до потопа. Это и Мафусал, это и Ламех. До потопа не только кто во время потопа в водах был наказан, но и тех, кто жил, когда у Сифа родился Енос, начали прозывать имя Господа. Они тоже стали добычей преисподней. Но пришел день, и Бог сказал Слово Свое. Он сильнее, Он могущественный. Никто не в состоянии был открыть эти двери и выпустить на свободу. Это сделал Бог. В чем для нас сегодня утешение? Для отцов и матерей, для Церкви Божией. Иона не уговаривал кита. Он его не упрашивал. Это невозможно сделать. Иона воззвал к Богу. Вот что сделал Иона. И посмотрите силу этой молитвы. Во-первых, это сила смирения. Когда он говорит о своем состоянии, почему он здесь, это сила веры. Я увижу опять храм Божий, говорит. Отвергну тебя от земли живых, но я увижу храм Божий. Это упование на слово, которое он цитирует 6 цитат из псалмов Давида в своей молитве Иона. И вот сила молитвы и могущество Божие. Никто пищу не отдает добровольно. Но Бог, написано, повелел. Братья и сестры, Христос не упрашивал врата ада отпустить праведников. Он могуществом своим отворил ворота и сказал, выходите. Я хочу еще раз вспомнить также тот период, в котором многие из вас когда-то жили. Здесь есть те, у которых тоже отцов расстреляли в 30-е годы. Есть такие. Есть, которые провели сиротское детство свое. Есть те, у которых родные, братья и сестры из церквей были, сидели в тюрьмах и лагерях. Скажите, думали мы когда-нибудь, что тюрьмы откроются, а? Нет. И я вспоминаю, как мы со слезами пели псалом. Земля бесплодная, унылые просторы, суровый край, далекий Воркута. Ты приняла в железные оковы от юга изгнанных свидетелей Христа. Я, братья и сестры, не имел такой веры и по молодости своей. Просто это были мечты наши, может быть. А у некоторых вера уже была в этом. Те, кто писали эти гимны, у отцов наших тогда уже была вера. Когда пели дальше, но день придет и скажет Бог всесильный, довольно север, пленников отдай. Весна пришла, посев начат обильный, сынов своих на труд выпровожай. И отпусти. сила. Я отдал север. И отдали тюрьмы. И сегодня архивы КГБ отдают записи. Когда был взят, расстрелян, отдают то, что хранилось, то, что скрывалось. Это Бог сделал. Бог повелел. И границы открылись. Бог повелел. И Библии стали продаваться в магазинах. Кто мечтал об этом? Кто думал, что это будет? Скажите, что правители подобрели. Скажите, что мы церковь уговорила властей или договорилась? Церковь говорила, много говорила, Богу говорила. И пришло время, Бог сказал, довольно. Братья и сестры, вот утешение отцам. Если мы не перестанем в наших обязанностях отцовских, может, упуская что-то, да, мы, потому что мы немощными обложены, но самое главное ответственность и обязанность родители, церковь Божия, все зрелые христиане сегодня будут верою, основанной на Слове Божьем. Если только мы молимся и не читаем Слово, это только желания, хорошие. Но благими желаниями некоторые богословы говорят, услана дорога в ад даже. Вера и молитва основана на Божьих обетованиях, которые всегда пред нами, если мы будем делать, Господь скажет, довольно. Отдай этого сына, матери и отцу, отдай церкви, отдай, довольно, скажем. Обязательно придет такое время. Но это время приходит только тогда, когда мы верны в этом самом большом долге отцовства. В наших верой, нашей вере, наших молитв с Богом. Итак, отцовство – это наше положение между народом Божьим и Богом. Это положение между детьми, семьей и Богом. Будем верными в наших обязанностях в церкви и допустим неверность в наших отношениях с Богом, много потеряем. Если даже есть упущение в наших внешних обязанностях, но останемся тверды в вере Богу, Бог исправит наше упущение. Братья и сестры, мы будем молиться сейчас Господу. Я пользуюсь моментом, случаем, хочу сердечно поблагодарить вас, дорогие друзья, за встречу. Она мне много дала, много поддержала. Я благодарю за молитвы, дорогих друзей. Также прошу ваших молитв на дорогу, путь. И у нас предстоит в апреле месяце палаточное благовестие по нашим селам. У нас есть районы, не только села, а даже районные города, где еще нет ни одного верующего. Мы хотим там ставить палатки и там свидетельствовать. Поддержите молитву. Аминь. Будем молиться.
Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой семьей. Часто пели мы этот гимн. И действительно хорошо. И вот так, слушая переживания, свидетельства вот о этих собраниях, и как-то делятся братья и сестры, что хорошо, а когда хорошо, тогда время быстро проходит. Вроде только началось собрание, уже час прошел. А один из братьев как-то тоже делился, говорил, особенно когда вот молодежные общения были, большие слеты, брат руководящий нас спрашивал, хорошо нам, братья и сестры, молодежи, в общении. Всем очень хорошо было. Хорошо, хорошо. Вот пока хорошо, надо заканчивать, надо расходиться. Вот так и эти вечера прошли, и слава Богу, что дал Бог нужное здоровье брату и сил духовных и телесных для этого служения. За все мы благодарны Богу. Пусть Господь и дальше наполнит наши сердца вот желанием молиться и о служении брата, и о семье его, и о братьях там. Я думаю, что мы молимся об этом. И дальше будем молиться. И если не позволит Бог больше здесь встретиться, то мы знаем, встретимся там. На этом собрание наше закончено. И мы будем также в мире расходиться. Как и брат просил, будем молиться о помощи Господа на обратную дорогу. Сейчас, сразу после общения, едет дальше, и завтра на автобусе возвращается домой, чтобы помолились и в наших молитвах домашних о благословении и охране в пути. Unsere Versammlung ist hiermit beendet. Am Samstag haben wir Gemeindestunde hier.